Здравствуйте, сегодня пятница, 6 января. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Владимир Зеленский в резкой форме отверг предложенный Владимиром Путиным режим прекращения огня в день православного Рождества. Юридический статус якобы помилованных или амнистированных бывших заключенных, отслуживших по контракту в ЧВК Вагнера, по-прежнему непонятен. Есть признаки того, что их снова могут отправить на фронт. Будет ли Дональд Трамп привлечен к ответственности за подстрекательство к мятежу спустя 2 года после штурма Капитолия в январе 2021 года? Также сегодня.
Сам по себе одиночный фрегат в открытом океане – это даже не точка еле заметная, это просто мелочь. Имеет место и оперативно-тренировочный смысл такого рода походы, то есть, собственно, они регулярно предпринимаются. В Атлантический океан, в Средиземное море, однако никто, как правило, их не раздувают, не превращают в какое-то событие особого значения.
Насколько велика боевая мощь у фрегата «Адмирал Горшков» с помпой, отправленного в дальний поход Владимиром Путиным? Владимир Путин отдал указание российским войскам соблюдать режим прекращения огня в Украине с полудня 6 января до полуночи 7 января. В публикации на сайте Кремля по этому поводу содержится также призыв к украинской стороне объявить режим прекращения огня с тем, чтобы, цитата, «православные верующие могли посетить церковные службы в рождественские сочельники в день Рождества». Отмечается также, что решение о временном прекращении боевых действий принято с учетом призыва патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В Киеве указания Путина российским войскам сочли дешевой уловкой. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером в четверг дал это понять вполне отчетливо и на русском языке.
И еще кое-что, о чем я хочу напомнить сегодня гражданам России. 15 ноября была представлена украинская формула мира. Один из ее пунктов предусматривает выведение российских оккупационных войск с территории нашей страны. Это гарантированный и надежный способ прекратить огонь, человеческие потери и вообще войну. По состоянию на утро того же дня количество убитых российских солдат было 82 тысячи. 12 декабря Россия получила предложение начать выполнение формулы мира с вывода оккупационных войск именно на Рождество. По состоянию уже на тот день количество убитых российских солдат было почти 95 тысяч. Оба наши предложения руководители вашей страны, видимо, не услышали там, где они, видимо, глубоко и не слышно. По состоянию на сегодня вы потеряли убитыми на этой войне уже почти 110 тысяч своих солдат. Те, кто продолжал террор против нашей страны и посылал всех этих ваших людей на убой, отказывались от наших предложений о прекращении российской агрессии, точно не ценят жизни и тем более не стремятся к миру. Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Только очередное увеличение счета потерь. Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой. А чтобы закончить войну быстрее, нужно совсем другое. Нужно, чтобы граждане России нашли в себе смелость хотя бы на 36 часов, хотя бы во время Рождества освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле. Ваш страх перед ним уничтожает вашу страну, которая тоже уже глубоко. Но не в бункере. Закончить войну – это закончить агрессию вашего государства. Даже когда ваши ракеты и дроны не бьют по нашим городам, террор на оккупированных территориях продолжается. Никаких передышек вы украинцам не даете. Людей пытают, бьют током, насилуют. Это продолжается каждый день, пока ваши солдаты на нашей земле. И война закончится тогда, когда ваши солдаты или уйдут, или мы их выгоним. Так что пусть забирают унитазы, они им в пути понадобятся, и возвращаются к себе за нашу границу от 1945 91 года.
Фрагмент вчерашнего вечернего телеобращения президента Украины Владимира Зеленского. Еще раз вернусь к тексту указания Владимира Путина российским войскам соблюдать режим прекращения огня 6 и 7 января. В нем написано так: «Поручаю министру обороны Российской Федерации ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине». Вообще, с точки зрения международного права и принципа уважения территориальной целостности государств, это точная формулировка. Боевые действия идут именно в Украине. С другой стороны, Кремль постоянно обосновывает агрессию против Украины защитой прав населения и необходимостью освобождения регионов, которые в сентябре были объявлены частью территории Российской Федерации. Линия разграничения проходит именно там. Возможно, кто-то в пресс-службе Кремля получит, как говорится, по шапке. Но обращает на себя внимание и тот факт, что в день православной Пасхи в апреле никакой инициативы о прекращении огня ни со стороны Кремля, ни со стороны патриарха не было. В этот день только в Одессе при обстреле погибли не менее 10 мирных жителей, в том числе трехмесячная девочка. С тех пор положение на фронте в Украине сильно изменилось. Украинские войска освободили значительную часть оккупированной территории, а совсем недавно нанесли российской армии очень чувствительный удар, фактически уничтожив целую воинскую часть несколькими снарядами. В России указание Путина интерпретируется как жест доброй воли. Оно, конечно, вызывает ассоциации с рождественским перемирием в 1914 году во время Первой мировой войны, когда солдаты противоборствующих армий чуть ли не сыграли в футбол. Но насколько такая ассоциация уместна, когда одна из сторон – очевидный агрессор, вторгшийся на чужую территорию? Я расспросил об этом независимого военно-политического аналитика Юрия Федорова. Юрий, во время Второй мировой войны, когда, в общем, было довольно очевидно, что есть страна-агрессор, нацистская Германия, заключались ли подобного рода перемирия, как предложил Владимир Путин, фактически передышки в боевых действиях, а не перемирия, связанные с капитуляцией или, может быть, заключением просто мирного соглашения?
Нет, такого во время Второй мировой войны не было. Ну, по крайней мере, настолько, насколько я помню историю этой войны. Было два перемирия. Было перемирие Компьенское и было перемирие между Италией и западными союзниками в сентябре 43-го года. Оно называется перемирие Кассибиле, по-моему. Там этот городочек какой-то, где оно было подписано. И то, и другое было соглашение о капитуляции. Соответственно, Франция перед Германией и Италия перед союзниками. Вот, собственно, и все. Никаких передышек таких рождественских или новогодних или каких-то иных во время Второй мировой войны не было. Ну, тогда уже были другие нравы, другие политические установки по сравнению с Первой мировой войной, когда действовали еще какие-то там, так сказать, джентльменские принципы уважения к противнику, некий налет гуманизма и так далее. Вторая мировая война была очень жестким противоборством. Никаких таких жестов доброй воли, основанных на реально или декларативно, на гуманистических принципах, не было.
Это, видимо, связано с тем, что вот такого рода перемирие или, скорее, действительно, передышки могут обеспечить преимущество одной из сторон конфликта, правильно ли я понимаю?
Да, либо обеспечить преимущество, либо позволить стороне, которая находится в несколько неблагоприятных условиях, значит, эти условия стратегически улучшить. Может быть, не изменить свою пользу, не добиться превосходства, но, по крайней мере, улучшить свое положение, снять некоторые наиболее опасные проявления вот текущей ситуации. Ведь, видимо, это имеется в виду, когда Владимир Путин предложил Киеву вот такое рождественское перемирие. Если говорить о данной ситуации, есть еще политический аспект. Если прекращение огня, собственно, это не перемирие, это прекращение огня, это несколько иная вещь по сравнению с перемирием. То есть я бы выделил три таких шага, что ли, три таких ситуации. Первое – это прекращение огня, когда просто вот военные действия прекращаются. Потом перемирие – это сопровождается определенным соглашением в котором упомянуты те или иные условия этого перемирия. Например, фиксация линии разграничения или линии соприкосновения, линии фронта, которая идет в соответствии с линией фронта или так или иначе с ней связана. И мирное урегулирование – это когда достигается и подписывается некое соглашение, уже широкое по всему комплексу вопросов, которые вызвали данную войну или данный конфликт. Вот три таких условия. Пока речь идет о прекращении огня. Это не совсем перемирие. Это самая начальная стадия какого-то процесса. И в данном случае прекращение огня, как видимо надеются в Кремле, шаг за шагом превратится, ну, как бы его признают сначала де-факто, потом де-юре, и, соответственно, признают линию разграничения, ну, линию соприкосновения сторон, а это означает, что значительная часть территории Украины, которая ныне оккупирована российскими войсками, она будет признана сначала де-факто, а потом де-юре территорией Российской Федерации. Вот я так представляю себе.
Ну а все-таки вот эти 36 часов, если представить себе, что боевые действия не ведутся, насколько они могут быть выгодны для, скажем, российской армии?
Ну, за это время можно спокойно переместить какие-то склады, можно переместить не кардинальная передислокация всех войск, но какие-то наиболее уязвимые склады вооружения или боеприпасов, которые находятся в зоне риска, в той зоне, которая подвергается обстрелам со стороны Украины. Можно передислоцировать или попытаться передислоцировать какие-то наиболее уязвимые с этой точки зрения контингенты российского личного состава, которые вот в последние дни находятся под ударами артиллерии Украины, и потери достигают значительных показателей. Там сотни человек, может быть, могут оказаться пораженными или выведенными из строя.
Это было мнение независимого военно-политического аналитика Юрия Федорова. Страны Запада скептически отнеслись к объявленному Путиным режиму прекращения огня. В последние дни поступают сообщения о том, что Франция и Германия поставят Украине наступательную бронетехнику, танки и БМП, причем впервые за время полномасштабной российской агрессии. Любопытно, что объявление о поставках французских легких танков было сделано фактически в тот же день, когда бывший глава Роскосмоса, ныне руководитель некой группы военных советников в Донбассе Дмитрий Рогозин отправил в посольство Франции в Москве извлеченный из его спины осколок снаряда, выпущенного, как уверен Рогозин, из гаубицы французского производства. Ну а в России на днях был торжественно отправлен новый фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный, как особо подчеркнул Владимир Путин, ракетными системами морского базирования «Циркон», которые могут уничтожать цели на земле и на воде. Это первые в мире крылатые гиперзвуковые ракеты, максимальная скорость которых достигает 9 скоростей звука, с гордостью сказал Путин. А вот как оценивает боевую мощь нового российского фрегата израильский военный аналитик Давид Шарп. Это фрагмент программы «Грани времени».
Речь идет об откровенной опять пиар-акции. Тут я даже немного в растерянности, потому что вот это вот все представление, разговор Путина с Шойгу, это, по всей видимости, вообще для внутрироссийской аудитории, потому что напугать кого-то, кто минимально интересуется военным делом, походом, а я имею в виду кого-то, это американцев. Кстати, Медведев написал в своем твиттере, если я не ошибаюсь, что это подарок американцам к Новому году, и корабль постоять должен в 100 километрах от Потомака. И что-то в таком роде, я почти дословно цитирую. Ну, тут только остается удивиться и пожать плечами. Кстати, о ракетах «Циркон», если убрать вот такие вот озвучиваемые в пропагандистских роликах и таких вот сообщениях тактико-технические характеристики, насчет ее возможностей есть определенные сомнения, довольно обоснованные, но это отдельная тема для разговора. В любом случае, это не какое-то чудо-оружие. Ну, а сам по себе одиночный фрегат в открытом океане — это, ну, даже не точка еле заметная, это просто мелочь. Имеет место и оперативно-тренировочный смысл такого рода походы. То есть, собственно, они регулярно предпринимаются в Атлантический океан, в Средиземное море. Однако никто, как правило, их не раздувает, не превращает в какое-то событие особого значения. Кстати, фрегат «Горшков» сам по себе — это небольшой корабль. Ну, еще отмечу такой момент, что российский надводный флот, в конвенциональной, если рассматривать его с точки зрения конвенциональной, сказать, что он уступает американскому на эпохи, на поколения это ничего не сказать. То есть это кардинально разные величины. Но аж тем более один отдельно взятый Россия, я говорю сейчас о надводном флоте и конвенциональном вооружении, значит, но отдельно взятый фрегат, действующий вдали от берегов, это вообще не военная сила в принципе по определению. С ракетами разобрались, откровенная пиар-акция. Если бы это что-то, хотя бы несколько кораблей было, это могло, знаете, не, ну, таких людей, не сведущих на Западе, как-то более впечатлить. Здесь что-то даже трудно сказать. Слово «гиперзвук» волшебное. В свое время употреблялись выражать слово «нанотехнологии», если я не ошибаюсь, было так очень популярно в российской верхушке. Но вот сегодня в области вооружений упор делается на волшебное слово «гиперзвук». Но, поверьте, ничего волшебного здесь нет.
Боевую мощь нового российского фрегата адмирал Горшков оценивал израильский военный аналитик Давид Шарп. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 6 января. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. После того, как владелец так называемой ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин опубликовал видео, на котором он поздравляет с помилованием и амнистией отслуживших в его ЧВК по контракту полгода бывших заключенных, журналисты выяснили, что среди тех, кто теперь должен получить свободу, есть создатель организованной преступной группировки, грабитель ювелирных магазинов и убийца. Но Пригожин потребовал от российских властей уважительного отношения к тем, кто, как он утверждает, с честью выполнил свой воинский долг в Украине. Вот фрагмент выступления Пригожина, широко распространившегося в социальных сетях.
Общество должно относиться к ним с глубочайшим уважением, а закон они нарушать не должны. Но если ты увидел человека, который приехал после войны, а перед этим сидел в лагере и записался добровольцем, причем часть из них сидели в лагере, у них по два дня срока оставалось, им просто родину хотелось защищать. Поэтому надо понимать о том, что они абсолютно полноценные члены общества.
Это был создатель и владелец ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин. Я уже неоднократно приводил в дайджесте «Время свободы» мнение юристов и правозащитников, отмечавших, что освобождение и снятие судимости с завербованных в ЧВК «Вагнера» заключенных российских колоний не подкреплено законами России. Как отмечает глава правозащитного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова, сам Евгений Пригожин путается, как говорится, в показаниях. Он говорит одновременно и об амнистии, и о помиловании, что с юридической точки зрения, конечно же, не одно и то же. Вот что говорит Ольга Романова.
Амнистию принимает парламент, и эта амнистия касается группы или нескольких групп заключенных. Никакой амнистии принято не было. Второй способ помилования – это президентское помилование. Это очень длинный путь, когда заключенный сначала подает документы на месте, где он отбывает наказание. Они проходят слушание сначала в общественной палате в местной. Происходит выяснение отношений с потерпевшим или с потерпевшими. Они должны быть удовлетворены и должны не возражать против такого помилования. После чего документы поступают уже в Москву, в центр, в Кремль. И их подписывает президент, то есть он тоже принимает решение о помиловании. После чего эта информация публикуется на сайте президента Российской Федерации. Ничего этого сделано не было. Мы также не знаем, есть ли какой-то секретный указ, например, о новом механизме помилования. Ну и еще есть снятие судимости. Дело в том, что Пригожин в этом своем знаменитом видео с освобожденными говорит сразу и про амнистию, и про помилование, и про снятие судимости. Снятие судимости, соответственно, происходит в суде. Суды сейчас тоже никак не задействованы. Есть, соответственно, власть парламентская, есть власть президентская, есть власть судебная. Ни одна из этих ветвей власти не была задействована, а задействована четвертая власть. И эта власть, конечно, никак не СМИ, не медиа. Эта власть называется Пригожин. Россияне тоже страшно недовольны и судебной властью, и, не знаю, прокуратурой, и ФСИН. Они тоже вместе с Пригожиным совершенно счастливы над всем этим поглумиться. Над законом поглумиться – вообще милое дело. А уж тем более там над ментами, условно говоря, конечно. Они с удовольствием поглумятся вместе с ним, это во-первых. Во-вторых, это видео, оно, да, оно глумливое, но при этом оно еще и очень электорально емкое. Поскольку Пригожин показывает, демонстрирует свое могущество, которое очень близко к всемогуществу. И если учесть, что у такого человека могут быть и, скорее всего, есть и появились федеральные амбиции, на федеральную политику, то это, собственно, оно и есть. Он набирает себе избирателей и делает это очень успешно.
Это была глава правозащитного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. И вот что еще она сегодня написала в Фейсбуке. «У них у всех вытатуировано клеймо, печать ЧВК «Вагнер». Говорят, что они все сделали себе это». Каждому выдали так называемую звонилку, кнопочный телефон, которым нельзя пользоваться ни по делу, через 45 дней позвонят и позовут назад. Все они подписали контракты на продление, кто не подписал, сгинул на передовой. В следующий раз обещают отправить не на фронт, а в какие-то спецподразделения по выявлению диверсионно-разведывательных групп ДРГ. Их всех взяли 4-5 июля, бумажка о помиловании подписана якобы Путиным на следующий день, 6 июля. При этом, если посмотреть на сайты судов, все они там висят с приговорами и судимостями. Как только они прибыли к месту назначения, им тут же позвонили из ФСИН и сказали явиться для оформления административного надзора. И участковые тоже приходили. Это был фрагмент сегодняшнего поста в Фейсбуке главы правозащитного фонда «Русь сидящая» Ольги Романовой. Вы слушаете «Время свободы». Ровно 2 года назад сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, чтобы сорвать процедуру утверждения результатов президентских выборов, состоявшихся в ноябре 2020 года. Сегодня это событие продолжает волновать американцев, а Министерство юстиции Соединенных Штатов должно решить, предъявлять ли Трампу обвинение в подстрекательстве к мятежу. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимира Абаринова.
В ноябре 2020 года 45-й президент США Дональд Трамп не признал своего поражения на выборах и развернул кампанию за пересмотр итогов голосования, утверждая, что они фальсифицированы. Попытки оспорить результаты выборов в судебном порядке не удались, и у Трампа остался единственный легальный способ отменить их – потребовать от Конгресса не признавать результаты голосования в нескольких штатах. С этой целью в день, когда Конгресс утверждал итоги выборов, в Вашингтоне собрались тысячи сторонников Трампа. Президент выступил перед ними с речью. Hundreds of thousands of American patriots are committed to the honesty of our elections and the integrity. Сотни тысяч американских патриотов привержены честности наших выборов и достоинству нашей славной республики. Никто из нас не хочет, чтобы нашу победу украли обнаглевшие радикально левые демократы и лживая пресса. Вот что они сделали и продолжают делать. Воруют наши голоса. Мы никогда не сдадимся. Мы никогда не уступим. Этого не будет. Нельзя сдаваться, когда тебя обокрали. Президент говорил о фальсификации как об установленном факте, хотя в судах его адвокаты не смогли представить убедительных доказательств подтасовок. Кстати, кто-нибудь верит, что Джо получил 80 миллионов голосов? Кто-нибудь в это верит? У него 80 миллионов компьютерных голосов. Это позор. Ничего подобного еще не было. Возьмите страны третьего мира. Даже там выборы честнее, чем то, через что прошли мы. Это просто срам. Прошлой ночью они все забегали с урнами, как цыплята с оторванными головами. Никто не знает, что за чертовщина там творится. Ничего подобного не было никогда. Мы не позволим им заставить вас замолчать. Этого не будет. В конце речи Трамп призвал собравшихся идти к Капитолию и требовать от законодателей справедливости. Агрессивная толпа штурмом взяла Капитолий, заставив членов Конгресса эвакуироваться в безопасное место. Мятежники бесчинствовали несколько часов, нанесли зданию ущерб в несколько миллионов долларов. Уголовные обвинения были предъявлены более чем 1000 человек. В деталях случившегося разбирался специальный комитет Нижней палаты. 2 недели назад комитет провел свое заключительное заседание. Итог подвел глава комитета, конгрессмен Бенни Томпсон. Этот комитет завершает свою работу, но как страна мы остаемся в чужих и неизведанных водах. У нас никогда не было президента Соединенных Штатов, предпринявшего насильственную попытку заблокировать передачу власти. Я считаю, что почти 2 года спустя это все еще время размышлений и расплаты. Если мы хотим выжить как нация законов и демократии, это больше никогда не должно повториться. Как этому воспрепятствовать? Сегодня мы покажем, что собранные нами доказательства указывают на дальнейшие действия, выходящие за рамки полномочий этого комитета или Конгресса. Действия, призванные обеспечить ответственность перед законом. Ответственность, которую можно найти только в системе уголовного правосудия. Комитет рекомендовал Министерству юстиции предъявить Дональду Трампу уголовные обвинения. Адам Кизингер, один из немногих республиканцев, принявших участие в работе комитета, не сомневается в виновности бывшего президента. Если это не преступление, то я не знаю, что такое преступление. Если президент может спровоцировать бунт и не понести ответственности, то на самом деле нет предела тому, что президент может делать или не делать. Я действительно думаю, что в конечном счете Министерство юстиции поступит правильно. Я думаю, что ему будут предъявлены обвинения, и я искренне верю, что он должен понести уголовную ответственность. Если он не виновен в преступлении, то я, откровенно говоря, опасаюсь за будущее этой страны. Но ряд авторитетных экспертов не верит в перспективы уголовного преследования Трампа. Такого мнения придерживается, в частности, бывший федеральный прокурор штата Нью-Йорк Прит Бхарара. Они не собираются возбуждать дело. Вы не возбуждаете дело, если у вас нет уверенности в успехе. Вы считаете, что человек виновен, но когда речь идет о судебном процессе с самыми высокими ставками в истории, потому что это бывший президент Соединенных Штатов, вы должны иметь безукоризненные доказательства. Знаете фразу «Если стреляешь в короля, лучше не промахиваться». Окончательное решение о привлечении Дональда Трампа к уголовной ответственности должен принять министр юстиции США Мэрик Гарланд. Если он решит судить Трампа, Конгресс нового созыва, где большинство составляют республиканцы, почти наверняка объявит ему импичмент. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода. К вашим услугам популярные приложения подкастов. Наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».